Здравствуйте, мы работаем для вас вместе с моей коллегой Еленой Глещинской. Елена, здравствуй.
Здравствуйте.
Что такое теле? Теле – это далекий, да, или расстояние. То есть телемедицина – это медицина на расстоянии. Никакого отношения к телевидению, вот, кстати, не имеет, если что. Возможности дистанционного консультирования используются в России уже 2 года, и сейчас мы об этом и поговорим. Карантинные ограничительные меры, которые были вот введены в конце марта этого года, значительно увеличили запрос на такие услуги, и, в общем-то, это неудивительно. Но прорыва не произошло. А почему, Лена, не произошло?
А потому что, я тебе расскажу, потому что, ну, это все логично. Потому что телемедицина, есть закон о телемедицине в России всего лишь 2 года, с 2018 года. Но по этому закону нельзя ставить даже диагнозы и выписывать рецепты, можно только консультироваться с врачом по общим вопросам, а за рецептом конкретным, да, или за диагнозом все равно нужно идти в поликлинику, поэтому, видимо, она не пользовалась таким спросом. И есть опрос в ЦИОМ, который недавно проводили, о телемедицине в России знают всего лишь 62%.
Ничего себе, всего лишь-то. 2/3 населения.
2/3 населения знают, что знаю. Можно позвонить, да, а остальные вообще не знают. А знаешь, сколько пользовались такими услугами хотя бы один раз в жизни?
Сколько?
8%, причем большинство из них звонили по телефону врачу, да, чтобы проконсультироваться, а там по интернету или по скайпу, ну, там вообще просто цифры на уровне статистической ошибки. Там,
но я надеюсь, что они увеличиваются, Лен.
Увеличиваются. Эти проводили данные в мае, эти проводили опрос в мае по телефону, и все-таки это очень свеженький опрос, и не совсем он увеличивается. А вот действительно те препятствия были в самом законе, который блокировал вот основные такие услуги, которые нужны людям. Сейчас, согласно законопроекту, который подготовил Минэкономики для развития телемедицины, в нем есть такая ремарочка, что все-таки диагноз и лечение, которое невозможно проводить на расстоянии дистанционно, будет определять Минздрав России. А все остальное это и диагностика, и расшифровка рецептов, и какие-то первичные диагнозы, и выписка рецептов. Все это можно делать.
Расшифровка исследований, опять
расшифровка
же, да, например?
Расшифровка исследований. Но есть еще одна оговорка, кстати, она есть и в старом законе, но это более так развернуто все предложено, что каждая клиника и каждый врач, который будет представлять такие услуги, он должен быть зарегистрирован определенным образом, получить, ну, если не лицензию, то у него должна быть зарегистрирована электронная подпись, обновлять ее, проходить какие-то сертификации.
Ну, электронная подпись, кстати, мне понятно, да, потому что если рецепт врач выпишет, то с помощью электронной подписи может его подписать. С другой стороны, вот как отреагирует на электронную подпись докторов аптеки, вот это другой вопрос. Но то, что работают над этим, это же, конечно, новые возможности наверняка.
А в аптеке как раз, между прочим, ты, наверное, счастливый человек, редко бываешь в аптеке. В аптеке, когда ты приходишь с рецептом, на рецепте есть штрих-код. И там не на электронную, пусть там сканируют сканером и расшифровывают, что у тебя за рецепт. Не обязательно расшифровывать эти каракули врачей, так что там все правильно.
Заслуженный врач России, доктор медицинских наук, терапевт, кардиолог, профессор Юрий Серебрянский на прямой связи со студией «Радио Спутника». Юрий Евстафьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Юрий Евстафьевич, вы знакомились с вот этим новым законопроектом? Там действительно он позволяет ставить диагноз, выписывать рецепты. Что это даст, прежде всего, врачам? И воспользуются ли они этим в ближайшее время?
Ну, конечно, это облегчит работу врачей. Но если мы посмотрим из тех нормативов, которые существуют на сегодняшний день, это 5-6 человек в час, который должен быть. А если это люди, пациенты более старшего возраста, пока он разденется, пока он оденется, пока он свою жизнь попытается рассказать врачу, и в это время надо его смотреть и написать, и рецепты делать даже при наличии помощника в виде медицинской сестры, то, конечно, эта нагрузка, она получается большой. И все то, что улучшает труд, это, конечно, это полезно, облегчает, потому что некоторые пытаются сами рецепты, но надо ведь помнить не только название лекарства, а теперь требует их писать международные названия, и дозировка, и кратность приема, и побочные эффекты, и это все, это надо все держать в голове. И, конечно, то, что облегчает в этом отношении, ну, это очень здорово.
Юрий Евстафьевич, а вы сами пользовались, вы сами предоставляли когда-нибудь вот так услуги дистанционно, может быть, там по интернету или по телефону? Вы вот у вас есть такая практика?
Да, вот по интернету вот сейчас период коронавирусной инфекции, когда идет, вот когда была система самоизоляции у нас в Москве, поэтому, конечно, это облегчало мне. Отправляли кратко осмотр врача, его собранные жалобы у пациента, анамнез его, диагноз тот, потом прилагались результаты какие-то обследования. Вот, я корректировал таким образом результаты, и консультация носила характер заочная консультация. Uh-huh. Да, то есть в этом отношении разговор идет о той патологии отклонения, которая есть у человека, что необходимо для того, чтобы подтвердить диагноз, или наоборот, что этот, в этом диагнозе следует усомниться. Вот. Это улучшает качество работы, и врач, которому нужно срочно посоветовать, это отправит по электронной почте, и ему можно отправить все комментарии и все прочее, то есть. Но единственное, вот у нас в системе ОМС это пока нету такой заочной консультации, но это должно быть в виде...
А вот хотят как раз внести в этот закон, да.
Услуг, да, извините, в системе платных услуг это есть консультация. Есть консультация заочно. Человек живет в одном месте в районе, а знает, что родственники здесь в Москве, и родственники с всеми выписками могут подойти для того, чтобы как-то совет дать, проконсультироваться, или даже дистанционно по Wi-Fi или все прочее провести вот такую консультацию, опросить дополнительно пациента и ответить на него. Это очень здорово, это улучшает общий уровень работы. И с другой стороны, я бы еще сказал бы, это повышает профессиональный уровень врачей на месте, да? То есть, если это консультация врача, то, соответственно, он повышает, быстро повышает свой профессиональный уровень, работает на дистанции. Ну, это нормально.
А вот как вы считаете, где граница, где может применяться телемедицина, а где нет? Ну, вот, допустим, раньше считали, что диагнозы нельзя ставить, а вот сейчас уже диагнозы будут ставить дистанционно. Ну, а что, вот а операции же нельзя проводить дистанционно? Где вот эта граница, где нужен личный осмотр врача?
Ну, тот, кто будет оперировать, тот должен посмотреть пациента лично. Угу. В конечном итоге. Он может предположить, врачи, все врачи с пациентами, многие врачи с пациентами ведут переписку, вот, советуют сдать анализы, переслать эти анализы по электронной почте и так далее. А дальше ему рекомендуется приехать и в течение предоставить эти анализы при необходимости чем-то дополнить, еще дополнительно конкретизировать, осмотрев. Врач оперирующий, соответственно, он принимает решение, может и человек в тот же день или на следующий день уже оперироваться.
Юрий Евстафьевич, ну а давайте попробуем на примере. Вот вы кардиолог, в частности, да? Для того, чтобы получить у вас консультацию на расстоянии, все равно ведь потребуется электрокардиограмма, да? То есть придется пойти в поликлинику. Только разница в том, что не нужно будет сидеть около кабинета и ждать, пока там врач расшифрует. Можно там, например, с вами с помощью любого мессенджера связаться будет и получить результат этого ЭКГ. Я правильно понимаю? То есть, но есть же какие-то... Вот мы все-таки попробуем завершить вопрос, который задала Лена. Есть же какие-то границы? Какой диагноз вы можете поставить, а для какого вам нужно вот увидеть человека лично?
Ну, одной по электрокардиограмме судить, чисто по электрокардиограмме судить довольно-таки сложно.
Ага.
Можно говорить, есть ли у человека инфарктоподобные изменения там, да, и все. Но ведь кроме этих заболеваний есть и целый ряд других заболеваний, тех же сердца.
Ага.
Вот, да. И это могут быть и пороки сердца различные, вот, где потребуется осмотр и потребуется эхокардиография. Поэтому потребуется, скажем, эхокардиографические исследования и другие. Вот. Требуется клиника сопоставить это все дело. У нас, у меня-то, я больных, я кардиолог, но дело в том, что у нас клиника ориентирована на хирургию, очень много больных до ряду. И поэтому производится предоперационная консультация больных в плане допуска их к хирургическому вмешательству, потому что часть больных требует подготовки, капельницы накануне проведения, проведения каких-то дополнительных исследований. То есть это не только операция может быть там сердечная, но его надо слушать и проводить другие электрофизиологические исследования, которые присущи только значительное количество региональным или крупным центрам. Вот. Пороки сердца. Вот. Кардиомиопатии. Вот. Поставить потребуется не обычную электрокардиограмму, а суточное мониторирование электрокардиограммы, которое позволит выявить нарушение ритма и проводимости в ночное время и так далее, то дневное время и так далее, периодические фибрилляции при сердце, периодические остановки сердца могут быть. Но у меня такие примеры есть.
Вы нас напугали уже.
Да?
Да, вы нас уже напугали.
Периодическими остановками сердца.
Поэтому просто, да, у больного жена его отправляла из-за храпа, у него храп был, да, его отправляла другое, пошел он к лору, ему из-за храпа вырвали миндалины, сделали операцию лазерную, разрезали мягкое небо. Вот таким вот образом. Он продолжал. Все, она его единственно перевела в другую комнату, чтобы он... А когда я его обследовал, у него эпизодические остановки сердца бывали. И ему пришлось ставить электрокардиостимулятор. То есть... Здесь нет упрощения. Это касается всей патологии, которая есть. Но другое дело, когда конкретизируется правильно собранный анамнез, а не в торопях. Вот, как правильно собранные жалобы, беседа с больным, пусть даже дистанционно, уже целенаправленно, пациенту можно рекомендовать провести какие-то исследования, которые на что-то натолкнут и так далее. Или это невозможно в том месте, где он находится, провести эти исследования, следует рекомендовать туда обратиться
лично
в соответствующие центры.
Юрий Евстафьевич, большое спасибо за то, что нашли время сегодня поговорить с нами. Заслуженный врач России, доктор медицинских наук, терапевт, кардиолог, профессор Юрий Серебрянский был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Вот как Юрий Евстафьевич сказал, ведь доктор – это не просто пришел, показал, рассказал, что у тебя болит. Для многих в России, в бывшем Советском Союзе, на постсоветском пространстве,
говорить,
согласись,
да,
надо прийти, рассказать про всю свою жизнь обязательно, про то, какая внучка, как учится и куда ходит. Да? И когда человек, который пришел к доктору этого, ну, не получает, то, конечно, он уходит, говорит, ну, доктор какой-то вот, какой-то не такой. А у доктора 6 человек в час, представляешь себе, 6 разных человек в час должен
принять.
Знаешь,
вот это такое мнение, что нужно обязательно лично встретиться с врачом, нужно посмотреть ему в глаза, и что там, кто его знает, что там по интернету, что это за врач, и что он и как, и может там вообще обманщики сидят. Вот это вот самое главное предубеждение россиян против того, чтобы пользоваться телемедициной. То есть доверяют больше личному приему, даже если какая-то очень простая болячка, там, прыщик.
Все равно равно так. Но все равно мы, наверное, в любом случае ждем вот этого перелома. Мне кажется, что все-таки рано или поздно изменится отношение.
Ты знаешь, еще очень, очень важна доступность, технологическая доступность. Вот, допустим, было такое, что я один раз тоже искала врача, хотела онлайн проконсультироваться, и так это было сложно. Я зашла на сайт клиники, там надо было кучу каких-то регистраций заполнить, позвонить, завести карточку. Я подумала, да ну, пойду пешочком и все это сделаю быстрее. А вот это было в прошлом году. А вот, допустим, сейчас, если ты зайдешь, практически все мобильные операторы имеют приложение «Здоровье» или «Доктор». Сбербанк имеет приложение «Сбербанк Доктор». Все агрегаторы поисковые имеют приложение «Доктор», где ты можешь воспользоваться онлайн-консультациями. Это уже, знаешь, это уже не поликлиника, это уже бизнес. Бизнес, причем такой массовый бизнес, как масс-маркет.
Может быть, это и хорошо. Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев сейчас на прямой связи со студией «Радио Спутник». Юрий Александрович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Что пациенты думают по поводу телемедицины? Действительно, очень небольшой процент доверяет вот этой медицине на расстоянии.
Я думаю, что пока да. Не урегулированы еще и правовые вопросы. И тут не надо впадать в радикальные какие-то позиции, что все можно действительно сделать удаленно. Или наоборот, это нельзя сделать. На самом деле все зависит от заболеваний и так далее. Мы приветствуем полностью телемедицину, потому что это серьезное облегчение. Например, в рамках государственной телемедицины теперь пациенту не надо ехать за 1000 километров, предположим, в Москву и Санкт-Петербург, а достаточно провести телеконсультацию с федеральным центром, и будет уточнение лечения и так далее. Кстати, обращаю ваше внимание, что пока по действующему законодательству запрещено устанавливать диагноз по телемедицине. Это вопрос достаточно, с одной стороны, конечно, ограничивает развитие телемедицины, с другой стороны, это определенный барьер к недобросовестному оказанию услуг.
А вот моя коллега Елена говорит, что готовится законопроект, разрешат и рецепты выписывать, и диагнозы некоторые ставить.
Вот это как раз к разговору о плавном движении в нужном направлении.
То есть нужное рецепты, направление все-таки нужно?
Безусловно. Еще раз повторю. Мы писали Всероссийский союз пациентов неоднократно. Вот сейчас во времена пандемии обращался и в Минздрав, правительство ускорить и дистанционную торговлю препаратами, расширить выписку электронных рецептов. Они на самом деле уже достаточно давно разрешены, но требуются подзаконные некоторые документы. Вот. И, к сожалению, не готова инфраструктура. Мы с вами иногда обсуждаем вещи, которые в реальной жизни, к сожалению, не всегда еще реализуются.
Ой, это а можете пример привести? Потому что мне кажется, что...
Ну, те же электронные рецепты, пожалуйста. Ну, вот, да. Дело в том, что это ведь государственная система. Есть государственная программа по ведению электронной системы здравоохранения, но она растянута, конечно, года. И далеко не все медицинские учреждения сейчас имеют возможность выписать этот электронный рецепт. Хотя в законе это уже прописано. Для огромного количества пациентов, которые имеют сложности с передвижением, какие-то жизненные обстоятельства, семейные обстоятельства, конечно, это было бы огромное облегчение, потому что как минимум это может быть сократить поход, например, за выпиской этого рецепта. А иногда для некоторых, для того, чтобы выписать рецепт, это несколько визитов в лечебное учреждение. Поэтому это серьезнейший прогресс, и мы его, конечно, поддерживаем, хотим как можно скорее, чтобы это воплотилось.
Ну и потом мы не будем забывать, что не все живут в городах, и для того, чтобы выписать рецепт, надо из села доехать до райцентра, иногда бывает, и что весьма непросто.
Безусловно, безусловно. Но еще раз повторю, телемедицина несет в себе серьезное облегчение и для врача, и для пациента, если это грамотно организовано. И самое главное, мы движемся в нужном направлении, понимая те риски, которые существуют. Вот к разговору о постановке диагноза. То есть определяем, например, ситуацию, когда можно поставить все-таки диагноз.
Юрий Александрович, мы вот этот вопрос как раз задавали врачу, зададим и вам. А где вот эта вот граница, какой диагноз можно поставить, а какой нет? Кто ее определяет? Вот какой-то сложный диагноз, его же все равно нельзя будет поставить дистанционно.
Вы знаете, ситуация в том, что, конечно же, это решение экспертов, это решение Министерства здравоохранения Российской Федерации. Конечно, там они смотрят жизнеугрожающие, не жизнеугрожающие истории, Следующий момент, то, что вы как раз говорите, огромное количество диагнозов можно поставить только пройдя определенное обследование. И, как вы понимаете, поговорив с любым даже замечательным врачом 10 минут по некой системе, обеспечить грамотную постановку диагноза и последующего лечения, это просто невозможно, и каждый врач это подтвердит. Именно поэтому вот идет такая дифференциация заболеваний. Другой вопрос, что, например, при телемедицине уже сейчас анализы заранее высылаются врачу, и вот на основании выписки из истории болезни, обследований всевозможных, врач уже может, проводя телемедицинскую консультацию, думать о каком-то конкретном диагнозе и тактике лечения.
А давайте попробуем, вот попробуем привести примеры. Я вот думаю, смотрите, диагноз грипп можно поставить с помощью мессенджера, ну вот по видеосвязи. Ну у меня там температура 38,5, горло красное, там, ну и какие-то там еще симптомы,
подожди,
да, предположим.
Подожди, ты не видишь горло свое?
Горло мы не видим,
легкие
мы не слышим. Угу. Между прочим, в условиях ковида вы понимаете, о чем я говорю, наши слушатели понимают, о чем мы говорим, потому что вы знаете, что, например, ковид ставится не только сейчас, не только самим прямым там исследованием на ковид, но и в первую очередь везут и делают КТ, обследование легких, потому что пациент может ничего практически еще не чувствовать, а у него же идет поражение легких. Вот, видите, вот эти нюансы, они ведь могут привести, извините за резкость, к летальному исходу, если будет упущено время. Поэтому вроде бы пациент слегка покашливает, вроде бы особой температуры нет, но не проведены необходимые исследования, это может привести к трагическим последствиям. Поэтому, видите, даже с гриппом не все однозначно.
А вот скажите, вам не кажется, что если будет вот так вот бурно развиваться телемедицина, она так и бурно развивается, это один из самых быстро растущих рынков даже в России, то это превратится в какой-то масс-маркет, где будет очень много некачественных услуг и очень много некачественных вот таких вот консультаций, которые невозможно будет отличить от качественных?
Безусловно, такие риски есть. Во-первых, нужно выдвигать требования к таким учреждениям, организациям наряду фактически с медицинской, это должна быть практически медицинская лицензия. Второй момент, это мы с вами. У нас что, не существует сейчас злоупотреблений, так скажем, офлайн в жизни, когда некие диагностические центры заманивают нас бесплатной консультацией, после которой люди уходят с подписанными кредитными договорами на огромные суммы, да, вымышленными диагнозами.
Хотя бы знаем, куда идти и жаловаться,
вот и
адрес
здесь,
конкретно писать.
Всегда у нас есть выбор, и должен быть выбор. И все-таки, если есть сомнения, они зачастую должны быть, нужно использовать право независимого второго голоса, так скажем, экспертного. Да? Нужно перепроверить этот диагноз, если есть хоть малейшие сомнения, тем более, когда мы вступаем в совершенно в новую эпоху. Поэтому призываю по возможности пациентов, если они вдруг им ставят какие-то неожиданные страшные диагнозы, не спешить платить свои деньги, не спешить подписывать какие-то кредиты, а все-таки пойти в другую клинику, может быть, более известную клинику, более распространенную клинику или государственное учреждение, что еще лучше, и перепроверить этот диагноз.
Но это вот касается и телемедицины, и привычной нам медицины.
Возможно, телемедицины, да. Ну, возможно, какая-то телеконсультация в какой-то экстренный случай, но последующее лечение вполне возможно и необходимо проводить уже в очном порядке с врачом.
Юрий Александрович, я ведь правильно понимаю, что телемедицину, вот услуги по телемедицине и частные медицинские учреждения, и государственные тоже проводят?
Это отличается история на самом деле. Телемедицина с точки зрения государства – это консультирование даже не самого пациента, а консультирование другого врача, в первую очередь федеральными учреждениями. Все это проводится, безусловно, для пациента бесплатно. То есть это второе мнение, то, о чем я говорил, второе экспертное мнение, когда нужно уточнить диагноз, тактику ведения пациента, лечения
с коллегами
и так далее. Да. Да, и телемедицина, она, более того, может проводиться даже без участия самого пациента. Там в законе об этом, собственно, и говорится, что можно с участием пациента, можно заочно, без участия пациента. И это очень урегулированный процесс. Там, например, система государственная коммуникация. Это не то, что позвонили по WhatsApp или Skype и поболтали два врача. Нет, это все достаточно серьезные, защищенные каналы и так далее. Если мы говорим о коммерческих услугах, то, да, то здесь да, здесь наоборот. Здесь консультирование самого пациента. Тут нацелено на самого пациента, предоставление ему какого-то экспертного мнения для того, чтобы он решал уже, принимал какие-то решения. Юрий, в этом, конечно, и тонкости, и риски. Но я говорю, это не против, надеюсь, вы понимаете, не против развития этой системы.
Нет, мы все втроем не против развития этой системы. Большое спасибо вам за то, что нам разъяснили детали. Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Мы вместе с моей коллегой Еленой Глещинской рассказывали о новом законе о телемедицине, который
предполагает... И желаем всем здоровья.
Вообще ни с какой, ни с теле, ни с обычной медициной никому не сталкиваться и быть только здоровыми. Спасибо.